Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск информационной программы «Отражение», в которой мы расскажем вам об основных событиях, произошедших на Черноморском флоте и в Севастополе за минувшую неделю. В студии Андрей Мацкевич. Коротко о главном. На Черноморском флоте стартовал месячник сплочения воинских коллективов. 10 февраля адмиралу запаса Игорю Владимировичу Касатонову исполняется 75 лет. В течение трех дней в Крыму и в Севастополе находились дары волхвов. Более 150 тысяч человек смогли прикоснуться к этой святыне. Об этих и других событиях более подробно в репортаже наших корреспондентов. На Черноморском флоте проходит месячник сплочения воинских коллективов. Он включает в себя целый ряд мероприятий. Социологические и психологические исследования, индивидуальные беседы, вечера вопросов и ответов. В том числе занятия в системе общественно-государственной подготовки. Съемочная группа телестудии побывала на одном из них в соединении морской пехоты.
На занятиях младший офицерский состав управления соединения. Тема – пути и способы предупреждения и разрешения конфликтов в воинском коллективе. В центре обсуждения – профилактическая работа с военнослужащими по призыву и контракту, новые методики и формы индивидуального воспитания. В течение месяца на флоте пройдут общие собрания военнослужащих с повесткой дня «Мы дружбой воинской сильны, в единстве наша сила». Будут проведены беседы с личным составом под теме «Флотское товарищество. Важнейшая боевая традиция воинов-черноморцев». Инструктивно-методические занятия с командирами рот, где им представят методику сплочения многонациональных воинских коллективов. Практическую помощь командованию соединений и воинских частей по вопросам адаптации пополнения призыва осень 2013 года к условиям военной службы окажут Центр психологической работы флота и социологический центр. В завершении всех мероприятий пройдет неделя правовых знаний.
10 февраля адмиралу запаса Игорю Владимировичу Касатонову исполняется 75 лет. Потомственный моряк командовал Черноморским флотом в самый сложный для России период 1991 по 1992 годы. В то время решалась не только судьба тысяч военнослужащих и их семей, но и всего флота, находящегося на южных рубежах государства. Адмирал Игорь Касатонов с честью выдержал этот экзамен, сохранив необходимую для России боевую группировку и основной костяк настоящих специалистов, военных моряков и патриотов своего отечества. Об этом незаурядном флотоводце репортаж нашего специального корреспондента.
Одной из многочисленных заслуг адмирала Игоря Касатонова является то, что он не только стал образцом для подражания в освоении сложнейшей школы военно-морского мастерства, но и внес свой вклад в организацию оперативного взаимодействия сил флота как в повседневной жизни, так и во время выполнения самых разнообразных задач боевой подготовки. Еще с лейтенантских лет Игорь Касатонов целеустремленно шел к командирскому мостику, шаг за шагом познавая секреты военно-морского дела. Путь от командира стартовой батареи ракетоносца «Гневный» до командира большого противолодочного корабля «Проворный» занял 9 лет. В это же время приходилось много учиться. Игорь Владимирович всегда занимался этим с удовольствием. Позади учеба не только на высших офицерских классах в Ленинграде, но и заочно на факультете телемеханики и автоматики в Севастопольском приборостроительном институте. После академических курсов молодой офицер Касатонов был назначен на новостройку – большой противолодочный корабль «Чаков», где он создал свою школу воспитания и обучения кадров. Об этом с гордостью всегда вспоминают ветераны корабля.
С самого начала мы с помощью Игоря Владимировича были нацелены на максимальные параметры. Это проявилось тем, что вот большой противолодочный корабль головной «Николаев», мы на нем стажировались, уже там нам Касатонов поставил освоить, усилить, и поэтому нам отработать корабельное расписание. И вот это вот именно его роль здесь очень велика. И в дальнейшем я, будучи шестым командиром корабля, я это, конечно, испытывал. Мне повезло, что я вот именно на корабле был шестым командиром. Я опирался на эти славные традиции, заложенные Игорем Владимировичем. Именно максимальные параметры.
Всего за три года он основал такие традиции службы, о которых до сих пор говорят, как о классических, достойных изучения всем последующим поколениям российских моряков. Организация службы на Очакове всегда являлась образцом для подражания. За достигнутые успехи в боевой подготовке личный состав БПК неоднократно награждался переходящими знаменами, призами министра обороны и главнокомандующего ВМФ. В советское время Очаков трижды объявлялся лучшим кораблем военно-морского флота.
Флаг поднять!
Флаг, гюсь, флаги рассвечивания, поднять!
В течение всей службы Игорь Касатонов не терял связи с экипажем родного корабля и находил возможность побывать на борту Очакова, чтобы встретиться со своими сослуживцами. Он всегда с удовлетворением вспоминает о том периоде своей службы.
У нас никогда не было слова «сделаем завтра». Все надо делать вчера. Второе. Надо работать со звеньями, всеми звеньями. Работать с матросом, работать со старшиной, с мичманом, с младшим офицером, старшим офицером. Очаков все время был очень современный корабль. И, конечно, взаимодействие, взаимосвязь боевых постов и команды пунктов всех боевых частей, они были органичны. И народ был очень хорошо подготовлен, потому что у всех была школа дальнего плавания. Ну и это, в общем-то, стимулировало общий успех, и поэтому, в общем-то, мы имели очень хорошие результаты.
Одновременно с командованием лучшим кораблем Черноморского флота Игорь Касатонов учился в академии, закончив которую в 1975-м назначен начальником штаба дивизии противолодочных кораблей. Затем вновь учеба, теперь уже в академии генштаба, после которой он вернулся в родное соединение, теперь в качестве командира. В дивизию тогда входило 32 боевых корабля с общей численностью экипажей 12 тысяч человек. Через два года служба на Северном флоте, создание нового уникального объединения – Польской флотилии разнородных сил. В 1991 году адмирал был назначен командующим Черноморским флотом. Сегодня сложно переоценить вклад Игоря Касатонова на этой должности для России в тот период времени. Решалась судьба флота и всех его моряков. Касатонов спас и сберег Черноморский флот. Имя адмирала стало широко известно. Он стал почетным гражданином России. Его имя значилось в верхних строчках официальных политических рейтингов страны. А севастопольцы и крымчане выступали за то, чтобы Игорь Касатонов стал президентом Крыма. Но он не ушел в политику. С 1992 по 1999 он служил в Москве на должности заместителя главнокомандующего ВМФ. В тот период с присущей ему энергией он занимался отработкой новейших кораблей. Именно под флагом заместителя главкома ВМФ состоялся поход тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» с палубной авиацией на борту по Средиземному морю. Тогда это сделать было не так просто. Его участники знают, что главная заслуга в успехе похода принадлежит именно Касатонову. Игорь Владимирович был также президентом благотворительного фонда «Москва-Севастополь». За время существования фонда его поддержку, материальную, гуманитарную и моральную, ощутили многие черноморцы и севастопольцы, ветераны вооруженных сил и флота. В свободные часы Игорь Касатонов пишет мемуары о своей службе, учителях и сослуживцах, об экипажах и кораблях, которыми командовал. Его книги – глубокие исследования, открывающие не только малоизвестные, но и совершенно незнакомые даже специалистам страницы флотской летописи. Книг уже более 15 томов, и они являются наиболее полным и правдивым описанием нашей морской истории, особенно ее послевоенного периода. Игорь Касатонов во всем равнялся на своего отца – Владимира Афанасьевича, героя Советского Союза, адмирала флота, закончившего службу первым заместителем главкома ВМФ. Сейчас сыновья Игоря Владимировича Касатонова, Кирилл и Александр, продолжают династию военно-морских офицеров. А еще во всех делах помогает адмиралу его дочь Тамара. В настоящее время адмирал запаса служит советником начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Он активно занимается вопросами обеспечения перспективного развития военно-морского флота, реализации государственной политики в этой сфере. Сегодня знания, умения и опыт Игоря Касатонова работают на завтрашний день, на будущее флота России, великой морской державы.
5 февраля исполняется 41 год отряду судов обеспечения Черноморского флота, соединению, без существования которого боевая и повседневная деятельность российских моряков была бы просто невозможна. Специалисты отряда подают на корабли боезапас, топливо, горюче-смазочные материалы, продовольствие, прокладывают кабели связи, ставят рейдовое оборудование, производят буксировку кораблей. Каким был для моряков судов обеспечения флота этот год, знает наш корреспондент Анжела Хмелевская.
Основная задача отряда с момента его образования не изменилась. Суда обеспечивают материально-техническое снабжение, корабли Черноморского флота, которые дислоцируются в портах своей прописки или несут боевую службу. Более 60 судов, 48 проектов, способных выполнять различные задачи по предназначению, работают в базе и за ее пределами.
обеспечивают наши корабли боевые средиземноморской составляющей, их ремонт, обеспечивают заправки в зоне Средиземного моря. Это танкера «Бубнов» и «Ман». «Бубнов» пришел с боевой службы, имея задачи выполнять ее 3 месяца, фактически находился 6 месяцев. «Иман» в настоящий момент идет, заходит в Черное море, следует в Черное море для обеспечения вопросов наших сил в районе Сочи.
Плавучие мастерские – незаменимые помощники российских моряков. Мини-заводы, где есть все необходимое оборудование для выполнения различных ремонтных работ. Они несут вахту, оказывают техническую помощь кораблям и судам флота вдали от родного берега. Все суда отряда были задействованы в течение этого года и успешно выполнили поставленные задачи. Буксиры и краны востребованы ежедневно. На их счету более 15 операций маневров в сутки. Судно контроля физических полей с аппаратурой, которая определяет характеристики акустического и низкочастотного электромагнитного полей надводных кораблей и подводных лодок. Уникальное экологическое судно «Петр Градов», установленное на нем оборудование, позволяет с высокой точностью определять степень загрязнения водной среды в пунктах базирования Черноморского флота.
Достаточно сил много, 65 единиц. Хотел бы сказать, что мы не уронили цифру судов постоянной готовности. Она у нас самая большая в процентном отношении на флоте. 63, ну колебалась в течение года, 63-68%. Это где-то около 42 судов из 65, вот на данный момент у нас в составе сил постоянной готовности. Наплаванность составила более 42 тысяч миль за год. Один «Бубнов» привез 23 тысячи. Когда он побывал на Кубе, в Никарагуа, в районе Карибского бассейна.
Вспомогательное судно «Кил-158» в этом году побывало в 7 греческих портах. Экипаж принял участие в ежегодном форуме под названием «Русская неделя на Ионических островах».
«Кил-25» тоже внезапно достаточно работал по задачам обеспечения боевой службы. Плюс он вышел в октябре месяце на помощь спасательному судну «Ипрон» по подъему нашей подводной лодки времен войны, обнаруженной в районе Евпатории.
О специалистах отряда на флоте отзываются как о грамотных, до мелочей знающих свое дело работниках. Они опытны, универсальны, оперативны.
У нас определяется регулярно раз в полгода период обучения. Лучшие по специальности, лучшие диспетчера, лучшие капитаны. Вот традиционно уже, наверное, вот капитана, прежде всего, хотел бы отметить Николая Васильевича Перуна, который, помимо того, что он получил, наконец-то, медаль служебную за трудовую доблесть, значит, человек служит уже более 26 лет капитаном «Келектора» 158-го, который получил от промышленности за границей. Привел, и вот на этом судне он работает. Я не знаю, найдется ли такой человек где-нибудь, ну, может быть, конечно, в России найдется пару таких людей, как он, но не больше, чем пару.
Сплав опыта и знаний плюс дисциплинированность и ответственность – то, что ценят своих подчиненных командование отряда. К подбору кадров здесь особые требования, поэтому с удовольствием принимают на работу бывших военнослужащих.
20,8% – это военнослужащие наши, то есть каждый пятый. Это бывшие военнослужащие. Мы как бы приоритет, естественно, даем, когда принимаем сюда на службу. Стараемся давать приоритет. Это прежде всего знающий человек, это прошедший, понимающий требования. У нас достаточно, к сожалению, большой возраст тех людей, которые здесь работают, с одной стороны. Но с другой стороны, это опыт.
Суда отряда продолжают трудиться на благо флота и вместе с ним. На учениях и походах, во время дежурств и у родных берегов незаменимые помощники своей ежедневной кропотливой работой поддерживают боевую готовность Черноморского флота.
Дары волхвов побывали в Крыму, в колыбели православия. 1 февраля из Симферополя великая святыня, которая впервые покинула пределы Греции, была доставлена в храм святого равноапостольного князя Владимира на Херсонесе. В Украину священная для каждого верующего реликвия прибыла из Белоруссии. До этого она побывала в главных храмах России – в Москве, храме Христа Спасителя, и в Санкт-Петербурге, в Воскресенском Новодевичьем монастыре.
Долгих 10 лет велись переговоры с настоятелем Афонского монастыря святого Павла о том, чтобы дары покинули пределы Греции для поклонения верующим. Труды эти не были напрасны. Впервые за 5 столетий священная реликвия оставила Афон, и ее с величайшим бережением доставили на земли православной Руси.
Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал, чтобы обязательно были включены в маршрут принесения Крым и Симферополь, Севастополь. И пусть благословение Божие и та благодать, которую Господь посылает нам через святыню даров волхвов, пребывает на всем русском народе, на народе Украины и во всем мире.
Первыми в Крыму к священной реликвии смогли прикоснуться в Симферополе. По примерным подсчетам, только за сутки поклонились честным дарам волхов более 50 тысяч жителей крымской столицы. Затем серебряный ковчег был доставлен в город русской морской славы Севастополь.
Слава тебе, Господи! Слава тебе! Благодарим тебя за эту радость, благодать, за эту честь, что Севастополь удостоился такой благодати. Даже не верится. Мы православные, когда узнали, что в России есть дары волхвов, первый порыв был у многих – ехать в Москву. Потом узнаем, что в Киев. Собираемся в Киев. В Симферополь. Ура! В Симферополь едем, собираем паломнические поездки. И объявляют, вот мы завтра вот выезжаем в Симферополь, и нам говорят, в Севастополь прибывает. Радости нашей. Но просто не было предела. Мы так благодарили Бога за эту радость, за эту честь, за эту благодать, что Господь нас этого удостоил.
Ковчег с дарами установили в храме святого равноапостольного князя Владимира на Херсонесе. По преданию, именно здесь киевский князь принял крещение сам и крестил свою дружину. Чтобы поклониться священной реликвии, люди начали собираться еще засветло. В течение нескольких часов ожидания образовалась очередь длиной в километр. Православные шли к храму семьями, вели детей. Несмотря на мороз и позднее время, дары волхвов привезли около полуночи, люди не расходились. С каждой минутой их становилось все больше.
Вопроса вообще не стояло. Идти, не идти, ночь, это день. Потому что действительно это такое великое событие. Это нам просто посчастливилось, что именно вот при нашей жизни случилась вот такая вот святая вещь, что дары волхвов, которые вообще, я так понимаю, Грецию не покидали, и вдруг их привозят не просто, например, в города Великой Руси, не просто столичные города. Вдруг он оказывается в Севастополе. И для меня, вот я, например, как сейчас понимаю, что это, она не была запланированная поездка. Это просто действительно промысел Божий укрепить нас, как-то осветить нашу жизнь, подарить нам праздник и радость. И я очень благодарна людям, от которых зависело это решение, что они все-таки решили привезти дары волхвов в Севастополь. И низкий им поклон, благодарность и спасибо, что они нас не забывают.
Честные дары волхвов, смирно, золото и ладан, которые принесли мудрецы новорожденному Иисусу. Одна из немногих реликвий, дошедших до наших дней, связанная с земной жизнью Спасителя. С 1470 года святыня хранится в монастыре святого Павла на горе Афон. Основана обитель в конце IX века. Монастырю всегда помогали и поддерживали византийские императоры, правители Сербии и Валахии, а также русские цари, считавшие святую гору Афон оплотом православия и уделом Божьей Матери.
Когда дары привезли в Санкт-Петербург, я была здесь. И, конечно, я очень сожалела, что не попала в храм и не помолилась дарам. Но это для меня это просто чудо. Это подарок судьбы, в моей жизни счастье, что дары волхвов привезли в славный город, город моего детства, мой родной город, город русской славы, Севастополь. И, конечно, вопроса не стояло, идти или не идти, потому что и здесь я вот среди людей, в этой очереди бесконечной, но это я чувствую какой-то прилив сил, энергии, душевного тепла, потому что все люди какие-то праздничные, их души открыты, они наполнены счастьем, любовью. И, конечно, для меня это огромный праздник.
Как говорит Святое Евангелие, во время Рождества Господа нашего Иисуса Христа в Вифлееме Иудейском мудрые волхвы, пришедшие с Востока, принесли божественному младенцу драгоценные, но одновременно и символичные дары – золото, ладан и смирну. Золото принесли Христу как царю, ладан – как Богу, смирну же – как человеку, который может умереть и быть погребенным, поскольку смирна применялась в древности для бальзамирования.
Мы поклоняемся не золоту, смирне и ладану, а той божественной благодати, которая есть в дарах в результате прикосновения к ним рук Иисуса Христа. Зримое свидетельство этого – многочисленные чудеса исцеления, которые у даров получали те, кто страдал раком, слепотой, бесплодием и одержимостью. А еще от даров исходит неземное благоухание, которое усиливается, когда их выносят с Афона для поклонения верующим.
Я прошу вас, возлюбленная Господи, подходя к этой святыне, молить всемилостивого Бога о том, чтобы Господь даровал нам прежде всего мир. Мир прежде всего в нашем сердце, мир в нашей семье, мир в нашем граде, на нашем полуострове, мир в нашей стране. Если у человека есть мир в сердце, то и мир всегда будет в стране.
В далекие времена волхвами называли тех, кто просто были мудрыми людьми, которые занимались наукой и жили в Персии, на территории современного Ирана. О таких людях и говорится в Евангелии. Они занимались наблюдением небесных светил и, увидев новую звезду, вспомнили о древнем пророчестве и отправились в Вифлеем. В Севастополе из Херсонеса реликвию доставили на Графскую пристань. Тысячи верующих пришли встретить честные дары волхвов и поблагодарить братью монастыря и игумена обители святого Павла архимандрита Парфения Мурилатоса, который, несмотря на почтенный возраст, взял на себя бремя этой удивительной миссии.
У нас очень хорошее впечатление от всех городов, которые мы посетили с этой святыней. И мы молимся, чтобы благий Господь и Богородица даровала этой базе, где мы сейчас находимся, базе Черноморского флота России, благословение, а также, чтобы благословение Господь даровал всему составу этой базы. И самое главное, мы должны молиться, чтобы Господь даровал мир всему нашему миру.
Ковчегом с дарами великий Афонский старец благословил воду и город, имя которого в переводе с греческого означает «достойный поклонения».
Хотел сказать, что в Крыму за неполных 3 дня к святыне приложилось 150 тысяч человек. Из них 100 тысяч человек приложило за 15 часов в Севастополе. Я поздравляю севастопольцев, они установили рекорд благочестия и вот такого внимания к честным дарам. Надеюсь, что и благодать Божия их также посетит в полном объеме, потому что сам этот город всегда являлся форпостом православия. Он был основан для того, чтобы воевать с иноверцами. В кампанию Восточной или Крымской войны мы противостояли клятву преступникам, западным государствам, которые нарушили условия Священного Союза, заключенного для защиты христианской веры в Европе. А в Великую Отечественную войну мы противостояли фашистским ордам, которые вообще были неоязычниками. Поэтому я надеюсь, что посещение дарами волхвов этой земли укрепит православие и поднимет боевой дух находящихся здесь моряков.
Священную реликвию на катере провезли по Севастопольской бухте вдоль кораблей Черноморского флота России и военно-морских сил Украины.
Сегодняшнее событие еще раз подтверждает, что единая православная вера является тем организующим и единым фактором, который сплачивает два братских народа. Братских народа – это России и Украины. Сегодня мы еще раз продемонстрировали свое единство, защищать рубежи наших братских государств. И то, что мы по-прежнему стоим на позициях верности православной веры.
Афонские монахи посетили несколько причалов, где была установлена реликвия, а российские и украинские моряки смогли прикоснуться к святым дарам.
Тепло по душе.
Вот. О чем просили Господа?
Ну, чтобы дал, как бы помог родным, близким, чтобы друзьям, и пройти успешно службу.
Гости с Афона вручили благочинному Севастопольского округа протоиерею Сергию Халюте освященную копию святых даров, которая теперь будет установлена в храме святого равноапостольного князя Владимира на Херсонесе.
Знаете, вот эта святыня, которая передана в наш город и которая будет храниться вечно в нашем Свято-Владимирском соборе, те люди, которые сегодня не успели приложиться к святыне, они смогут уже завтра прийти и приложиться к этой точной копии, освященной на подлинных дарах святых волхвов, на подлинных дарах волхвов. и приложиться к этой святыне и молиться Богу, милосердному Богу, о том, чтобы Господь даровал нам мир и благоденствие.
Ковчег с дарами был поднят на борт флагмана Черноморского флота России гвардейского ракетного крейсера «Москва», чтобы благословить его экипаж на ратный труд и охранить его при выполнении задач в море.
Я надеюсь, что их благодать будет хранить его во всей его дальнейшей службе и поможет ему на всех морях и океанах. И в память об этом для вашего домовой церкви мы вам вручаем также копию дарования.
Сейчас честные дары волхов уже вернулись на Афон в Грецию. Драгоценные реликвии и дальше будет с благоговением храниться в обители святого Павла. Честные дары заключают в себе высочайшую духовную, историческую, археологическую и художественную ценность. В резнице монастыря они хранятся с особенным усердием. В целях безопасности дары находятся в разных ковчегах. Только часть из них выставляется для поклонения и вывозится за пределы Святой горы в храмы Греции. Согласно уставу обители, вход женщинам на Афон недопустим. Поэтому в эти февральские дни случилось настоящее чудо. Многим удалось не только увидеть, но и прикоснуться к высочайшей святыне, укрепив себя в вере и любви к Спасителю.
На этом наш выпуск завершен, и я прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире.